Радио «Звезда». Теория всего.
Всем привет, меня зовут Рита Федорова, со мной в студии рядом главный редактор журнала Naked Science Егор Быковский, и каждое воскресенье мы рассказываем вам, о чем узнали из жизни ученых, о каких-то открытиях, которые, возможно, изменят наш мир в лучшую сторону, и о чем мы сегодня будем разговаривать.
Привет, Рита, во-первых, рад тебя видеть. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы поговорим об огненной теме. Это вулканы и вулканизм.
Давайте и супервулканы. Мы про них тоже будем разговаривать.
И про супервулканы. Ультра, мега. Давайте я начну на несколько секунд прямо издалека. Я не так давно узнал с удивлением, что основная проблема космических аппаратов на орбите — это вовсе не замерзнуть, как может показаться, а отвод тепла. Вот, наверное, такая же проблема есть у Земли. У нее внутри там очень много энергии, ее надо куда-то отводить. Отводит она ее через вулканы. И по этой теме мы поговорим сегодня с замечательным гостем. Вот он сидит напротив нас в студии. Это Павел Плечов.
Директор Минералогического музея имени Ферсмана.
Точно.
РАН, доктор геолога минералогических наук, профессор кафедры петрологии геологического факультета МГУ.
Добрый день. Я хотел сказать, что кафедра уже называется петрология и вулканология. Добавили слово, чтобы было понятно, чем занимается в том числе и часть петрологии. Петрология — это очень большая наука. Петрос — камень, логос — изучаю. То есть все, что связано с изучением горных пород и процессов их образования. А вулканология — это наука о вулканах, вулкан как объект, и методы частично петрологические, то есть методы, которыми изучают горные породы. Мы изучаем продукты вулканизма и можем по этим продуктам рассказать иногда то, что было внутри Земли.
Теория всего.
Павел, можно я начну с такого самого общего вопроса, еще детского? Мы тут на днях сидели с моим сыном средним, 10-летним, рассматривали картинки в какой-то энциклопедии, там была как раз схема вулкана. И он меня спросил: пап, смотри, вот здесь вот магма, она же урлит, это жидкость, а вот жерло, оно не закрыто. А почему она сразу вся не выплеснется? Я говорю: ну, там есть стопор прикрывающий. Он говорит: а кто это прикрывает и как? Ну, в общем, вот надо сначала про это поговорить.
Это очень сложные механизмы. Ну, во-первых, магма — это не жидкость, не совсем жидкость, это композитный материал. Например, зимняя резина — это не совсем резина. В этой резине зашиты специальные шарики, они там еще там что-то делают, стальные шарики. И вот вместе это композитный материал, который с одной стороны как резина, а с другой стороны как стальные шарики. Вот магма — это с одной стороны она ведет себя как жидкость, но не совсем так, потому что в ней есть кристаллы, которые из этой магмы уже кристаллизуются, в ней есть пузырьки газа, которые могут подниматься, собираться и менять свойства магмы. И вот это все, собственно, и определяет сложную динамику извержений. То есть, если бы это была жидкость в нашем понимании, как вода, да, ну и стоит там в колодце вода, чего заставят из колодца воду попасть на поверхность?
Температура, она будет испаряться и попадет на поверхность?
Ну, это пар будет водяной, это не совсем вода. А вот если в эту воду, если это в колодце не вода, а шампанское, допустим, то уже понятнее, почему вдруг шампанское, если вдруг туда уронить утюг, вспенится и полезет из этого колодца.
О, это хорошая тема. Там образуется струя Уортингтона, но это тема для другой передачи.
Совершенно верно. А пока, а вот из чего состоит магма? Расскажите нам.
Магма — это вот составной материал композитный, и основу магмы составляет магматический расплав. И вот это, в принципе, можно сказать, что это жидкость. Хотя это не совсем простая жидкость в нашем понимании. Это не ньютоновская жидкость, то есть она ведет себя не как вода. Кроме того, там часто бывают кристаллы, и даже сростки кристаллов, которые уже из этой магмы выкристаллизовались. И бывают пузырьки газа, то есть в основном три составных части.
А можно вот здесь вот на секунду уточнить, что значит ведет себя не как вода? Она же льется, например?
Какие у нее свойства? Она может литься, она может выдавливаться, как, знаете, как зубная паста из тюбика. Так и называется toothpaste лава, да, которая вот выдавливается. А вот, например, был на Толбачике недавно извержение, ну как недавно, уже 12-13 год, уже относительно давно. И мы отбирали эту лаву, и она вроде бы течет, но если по ней подойти и ударить молотком, то молоток со звоном отскакивает. То есть вот она ведет себя одновременно и как жидкость, и как твердое тело. Ну, вот есть как модель такой жидкости, есть такая игрушка, называется силипути, такой вот резина, которую вы можете мять в руках, и она мнется, а потом вы кинули, и она отскакивает, как каучуковый мячик там от поверхности. То есть это свойство, скажем так, жидкости, но жидкости тоже бывают разные. И магма – это не ньютоновская жидкость, то есть это не та жидкость, которую вот мы представляем, когда говорим слово «вода», или там слово.
Ну и чтобы изучать магму, чтобы изучать вулканы, значит, тут вот эти законы, применимые к жидкости, не действуют, да?
Нет, ну она подчиняется механике жидкости, но частично. Она также подчиняется механике твердого. Магма может трескаться, она может течь, и одновременно в ней могут быть открытые трещины. То есть это достаточно сложная система. И магма может сама себя, например, запирать. Например, она, когда поднимается в магматическом канале, ее верхние части могут дегазировать. Если они дегазируют, то температура кристаллизации становится выше, и верхняя часть, она как бы более раскристаллизованная. И она будет обладать большей вязкостью, она начнет вести себя больше как твердая, чем как жидкая.
Корочка сверху.
Ну, это не, вроде, ну да? Можно сказать, да, корочка.
Упрощенно.
Да, но эта корочка тоже может медленно-медленно течь.
Как пирог такой, да, вынули с печи, он уже снаружи вроде как остыл, а внутри-то еще.
Ну, в принципе, вот когда тортики пекут, тесто плюс крем, плюс еще что-нибудь, цукаты, вот это вот тоже можно представить себе как магму.
Давайте скажем, сколько у нас все-таки магмы под ногами? Земля-то представляет собой такие плиты, достаточно тонкие, которые плавают на огромном же океане магмы. А что, вот, если она вся решит выпуститься?
Это большое, очень большое заблуждение. Да? Это было общепринятой версии в XIX веке, примерно 1851 год, Бунзен вот примерно такую модель предложил, что внутри Земли под тонкой корочкой океан магмы, и дальше достаточно просто трещинки, чтобы магма начала изливаться над поверхность. Артур Холмс в 1920-х годах, прекрасный петролог и геофизик, доказал, что мантия твердая, в Земле магмы нет. Вот это вот удивительно, но чтобы магма появилась и куда-то переместилась, а потом еще изверглась и стала лавой, она сначала должна образоваться. И исходно Земля твердая до внешнего ядра. Внешнее ядро частично жидкое, но оно металлическое.
До него далеко.
2900 километров, да.
А как же тогда континенты перемещаются, собственно? Это мы вот пойдем немножко в другую тему.
Да. Это все вот как бы о том, насколько школьные представления бывают упрощенными, то есть это, с одной стороны, хорошо, потому что мы можем какие-то простые опыты описывать, но мы живем с вами при одной атмосфере давления и при температуре, достаточно узком температурном интервале. Да, у нас, когда плюс 40, нам очень жарко, а когда минус 40, нам очень холодно. А природа богаче, и условия достаточно разнообразны. И вот когда мы имеем дело уже с нестандартными условиями, и простые вещи начинают размываться, и вот вроде бы простое понятие жидкость или газ, или они перестают даже быть определимы. Например, при некоторых давлениях и температурах выше критической точки не существует понятия газ и жидкость. То есть они неразделимы, там нет кипения и так далее. То же самое с твердым и жидким. Когда мы говорим о бытовых вещах и непротяженном времени, то все кажется, что очень просто. Вот это твердое, я могу постучать по столу, я не знаю, будет ли слышно микрофон.
Будет.
Значит, даже в три микрофона. Вот. И понятно, что это твердое. А если плеснуть там из стакана, то понятно, что это жидкое. Но в геологическом времени...
Но тут вдруг в студии станет минус 50, и вода тоже станет твердой.
Может быть, я надеюсь, что это не в это время года. Да. Значит, но в геологическом времени это не так. В геологическом времени даже твердые среды способны к течи. И есть такой параметр, называется вязкость, которая определяет способность к течению. У жидкости в нашем привычном смысле вязкость низкая, и поэтому она течет, ну вот как бы течет, и мы видим это. А у твердых тел вязкость высокая, как правило, это 10 в 12 и больше пуас. Да? И они поэтому выглядят твердыми, но это, раз вязкость есть, значит, они способны тоже течь. И вот когда мы говорим про мантию, это твердый субстрат с большой вязкостью, но в геологическом времени на протяжении миллионов лет она способна к течению. И циклы эти миллионы лет, вот 300 миллионов лет, примерно такие цифры. И плиты то же самое.
Мы прервемся и продолжим через минуту.
Теория всего. Теория всего.
Рита Федорова, Егор Быковский. До перерыва мы говорили о вулканах.
И вулканизме.
Да, с Павлом Ключевым продолжим наш увлекательный разговор.
Мы выяснили, что такое мантия. Мы еще хотели спросить, как все-таки организуется под вулканом магма, как она изливается, что такое вулкан и что такое супервулкан. Нам очень нравится это слово.
Ну, начнем с магмы. И вот чтобы магма образовалась, нужно что-то куда-то переместить. Для меня это самого было откровением. Я когда готовил лекции, есть несколько механизмов формирования магм в мантии. Это нагрев. Кажется, что самое простое – нагреть. Но как нагреть что-то, что и так уже нагрето, то, что окружено тоже горячими породами, это достаточно сложно.
И для этого состояние нагреть.
Да, для этого придумали механизм плюмов, но, может быть, он и реально есть. Это когда еще более горячее вещество поднимается там, с очень больших глубин от границы ядра и мантии. Оно, поскольку горячее, оно поднимается наверх, приносит с собой тепло и происходит нагрев.
А вот гравитационное воздействие может сработать? Вокруг нас Луна, например, обращается, она там...
Она оказывает влияние приливное, но не очень сильное, скажем. На Ио это гораздо больше, Ио – это спутник Юпитера. Да. Собственно, это один из механизмов, и вот благодаря этому механизму мы имеем... Вулканы посреди океанов – это Канарские острова, Азорские острова, Гавайи. Практически все архипелаги вот посреди океана, они вулканического происхождения. Это вот как раз вот считается, что это горячие точки, такой плюмовый нагрев. Второй механизм – это декомпрессионный. Когда сама по себе мантия начинает подниматься, это называется мантийный диапир, она поднимается с одной стороны быстро, с другой стороны медленно. Это первые сантиметры, 10 сантиметров в год. Она поднимается в твердом состоянии. И поскольку давление уменьшается, то температура плавления уменьшается, и остывать она не успевает. То есть это большой объем, остыть она не успевает, потому что холодная порода очень далеко где-то находится, да, по краям, а давление падает, и она начинает постепенно плавиться. Такому механизму мы обязаны вулканизму срединно-океанических хребтов. Я не знаю, знаете ли вы или нет, что и в Атлантике, и в Тихом океане, и в Индийском океане есть такие вулканические хребты, которые в основном под водой, и там достаточно активный вулканизм происходит, ну, может быть, даже сравним со всем остальным вулканизмом на Земле. И третий механизм – это то, что называется просто «добавь воды». Если в эту систему горячей мантии добавить флюид, то есть водные пары, что-то неопределенное между жидкостью и газом, при таких температурах там нет ни жидкости, ни газа, то тоже вот эта вода может понизить существенно температуру плавления мантии, и это будет приводить к вулканизму. И такой механизм обычно реализуется по краям континентов, островных дугах, когда океаническая плита, содержащая воду за счет того, что она много миллионов лет ползла по дну океана, насыщалась водой, образовались какие-то осадочные породы поверх вот этих вулканических, из которого океаническая плита сложена, и сами вулканические породы изменены и гидратированы, и она начинает погружаться под континент или под другую океаническую плиту и начинает нагреваться. И когда она нагревается, она отдает воду, вода попадает в верхний, так называемый мантийный клин, и это приводит к плавлению. Заметили, что вот в таких зонах все вулканы вытянуты такими цепочками. Это и называются островные дуги, потому что они приурочены вот к той зоне, где реализуется этот механизм, где вода попадает в горячую мантию и вызывает плавление.
А у нас на Камчатке?
У нас на Камчатке Курило-Камчатская, да? Островная дуга. Да. Она потом переходит в Японскую, потом в Изубанинскую и так далее, и так далее. То есть вот эта вот часть, западная часть Тихоокеанского кольца. И когда я готовил эту лекцию, она есть, кстати, записанная в интернете, я читаю для студентов Московского университета, меня вдруг осенило, что у всех этих трех механизмов есть одно общее. Обязательно надо что-то куда-то переместить. Что-то куда-то перемещается, и это создает предпосылки для формирования магмы. Если ничто никуда не перемещается, то все стационарно, и никаких вулканов не будет.
Да. Ну, Земля у нас, внутренности ее достаточно активна, в отличие от Марса. Там, видимо, много чего перемещается. Создается избыточная энергия, которую надо сбросить через клапан. Вот этот клапан.
Ну, в принципе, да. Но Земля разными способами теряет энергию. Просто есть кондуктивный теплоперенос, но он просто не очень эффективен. Да даже с кастрюлькой воды, да, если вы возьмете кастрюльку воды и поставите на плиту, то вода нагревается, она старается потерять тепло. ну или передать тепло, или обменять тепло к поверхности более холодной. И сначала это все нормально, а потом, когда ей не хватает вот этого простых механизмов передачи тепла, начинает она бурлить, там сначала образуются, может быть, ячейки бинара, а потом, значит, могут образоваться, а потом просто начинает кипеть, да. Модель Земли примерно можно так же и рассматривать. Только масштабы гораздо больше, чем кастрюлька.
Вот сказали про кастрюльку, а у меня, ну, я девушка хозяйственная, и у меня сразу вопрос, а можно вот эту энергию, которую у нас под ногами как-то использовать?
Да на благие цели.
Да на благие цели, да.
Ну, есть две идеи, значит, на благие и на плохие. Можно, и на благие цели ее используют повсеместно. Вот Исландия, например, вулканическая страна, и это страна, в которой, по-моему, самая дешевая электроэнергия, потому что они, собственно, используют геотермальную энергию. Любой поселок бурит себе скважину 1 километр примерно и имеет теплую воду, горячую, и энергию, и все остальное. У нас на Камчатке тоже есть Мутновская электростанция, да, и Пужетское геотермальное поле, там тоже пробная, по-моему, электростанция. И, в принципе, это вот косвенное использование вулканической энергии, потому что магма, поднимаясь, нагревает воды, воды начинают подниматься. Эта вода может быть задействована в контуре любой электростанции.
Но для этого надо жить рядом с зоной вулканизма, а это, наверное, не всегда хорошо.
Год два назад обсуждался проект как раз про Йеллоустон. Можно пробурить кучу скважин в Йеллоустоне, зарядить кучу электростанций, и двойной эффект, что типа можно энергию получать, много и хорошо, а с другой стороны немножечко отводить энергию от вот этого гигантского йеллоустонского очага, который может взорваться, да. И, может быть, это там предотвратит или, по крайней мере, отсрочит вот это катастрофическое извержение.
Звучит немножко угрожающе. Не отведется ли она слишком бурно?
Но вот я как раз пессимистичен по этому поводу, потому что я сравниваю деятельность человечества. Человек, царь природы и так далее, да? Ну, тоже я писал какой-то обзор для Аванты, энциклопедия, и мне пришлось сравнить вот все карьеры. Карьеры, это, знаете, где добывают полезные ископаемые, гигантские, вот есть у нас Курская магнитная аномалия или там еще где-то, вот эти алмазные трубки на огромную глубину. Если мы возьмем все карьеры, которые выкопаны человечеством, это очень мало. Добавим к ним все то, что он собирается, он уже разведал эти полезные ископаемые, но карьеры еще не сделал. Все шахты, вообще все перемещенное от строительства и так далее. Ну вот все вместе я насчитал, по-моему, 400 кубических километров. Все вместе. Вот человек за всю свою историю существования и даже еще в ближайшей перспективе лет на 50 способен был переместить 400 кубических километров земли, руды и так далее. Одно извержение супервулкана – это не меньше 1000 кубических километров. То есть любой вот этот маленький пятачок земли, ну, если на глобусе смотреть, способен выбросить в атмосферу на высоту там, 20 километров, 25-30 километров вещества больше, чем все человечество переместило из земли за всю свою историю.
И поэтому это вот это опасно,
да, то есть вот все человечество примерно как муравей на теле слона по усилиям. Конечно, шутки с супервулканами или какие-то эксперименты, когда мы не можем прочитать последствия, они могут привести к обратному эффекту.
Давайте все-таки уточним, что такое супервулкан? Чем он отличается от просто вулкана?
Ну, супервулкан – это, в принципе, слово для журналистов. А так, это вулкан, который способен давать извержения больше 1000 кубических километров за одно извержение.
Сколько таких на Земле?
Никто не знает. То есть мы знаем что? Мы знаем Йеллоустон, у которого было 3 таких извержения за последние, скажем так, ну, 3 миллиона лет. Примерно с периодичностью в 600 тысяч лет он дает такие извержения. Там же в Америке есть масса более древних центров, которые давали такие же извержения. Мы знаем Тоба, ну, она, собственно, и записана в книге рекордов Гиннесса, самое большое извержение 72 тысячи лет назад. Мы знаем Флегрейские поля в Италии. Есть наверняка еще такие же места. То есть мы видим иногда огромные толщи вулканических пород, выброшенных какими-то извержениями. Это может быть супервулкан, а может быть это сформировалось за много-много мелких извержений. То есть каждое вот это место требует отдельного изучения, отдельного внимания, соответственно, прогноза, будет ли еще такое извержение.
Давайте прервемся на выпуск новостей и встретимся через несколько минут.
Теория всего.
We'll be right back.
Теория всего.
Мы возвращаемся к нашему разговору с Павлом Плечевым. Это «Теория всего», Рита Федорова, Егор Быковский. Мы разговаривали до новостей о супервулканах.
И теперь самое время рассказать про что-нибудь совсем страшное.
Ну вот, мне интересно про Йеллоустон. Ну, там не только Йеллоустон, там много-много-много вулканов. Вот, например, Ньюбери Volcanic Field есть такое прекрасное место. Вообще, запад США очень красив, потому что это вулканы, вулканическая страна, очень... Горная, она приподнята там как минимум на километр, иногда на 2 километра. Долины, все залито вулканическими породами. Просто рай для меня. Я там очень люблю находиться, изучать, бродить. Но меня интересует вот какой момент. Ну, то есть там были действительно суперизвержения того же Йеллоустона. Последнее было порядка 630 тысяч лет назад. Человечество-то уже было в это время? Человечеству-то 2 миллиона лет? Или там сейчас говорят, что больше 3 уже миллионов лет? В Америке, ни в Северной, ни в Южной Америке, нет следов человека, который старше 10 тысяч лет. Вы знаете, что 10 тысяч лет назад, примерно после схода, 11, сойдемся на 11, через вот этот вот перешеек, через Камчатку, собственно, через Чукотку, племена монголоидные переползли на американский континент и распространились достаточно сильно по американскому континенту. То есть и Северная Америка, и Южная – это все вот люди из Евразии, перешедшие в Америку. А до этого ничего не было. То есть да, есть какие-то единичные косвенные факты, что 25 тысяч лет назад там что-то где-то чего-то нашли, но очень недостоверное все. И вот вопрос-то какой? То есть Америка действительно была абсолютно девственной от людей до вот последних 10 тысяч лет. И это из-за чего? Из-за того, что там не было никогда никого. Или вот действительно все, что те люди, которые там были, они вот этими мощными извержениями, 9200 лет назад было очень мощное извержение там, и так далее, да, что, может быть, просто они погибли, да. Представляете, да, целый континент, ни одного человека не было, когда туда пришли первые наши, условно, камчедалы, коряки, кто, иракезы.
Так а зачем люди вообще селятся вот рядом с вулканами? Ну, то есть сейчас, ну, как бы современные люди, мы же все понимаем, насколько это опасно. Почему вот продолжают города расти?
Потому что там очень-очень-очень хорошо тоже.
Сейчас очень много плюсов рядом с вулканами. Ну, вот я по себе знаю, что я очень люблю... Я не люблю плоскотину, да, я люблю хотя бы холмистую, гористую местность, вот Среднегорье, да, мне как бы вот там... Мне нравится там жить, мне нравится там... работать, когда я попадаю в какие-то вот абсолютно унылые плоские места, ну, просто вот какое-то другое настроение. Рельеф, он еще помогает укрепление строить, какое-то орошение делать, еще что-то, да. Кроме того, земля гораздо плодороднее в вулканических районах, потому что вот эти свежие вулканиты, пока они не превратились в осадочные породы, не перемылись, не размылись, они дают много полезных минеральных компонентов, которые делают землю гораздо плодороднее, чем в обычных местах. Известно, что все, сколько есть цивилизаций, даже самые ранние люди, они все в вулканических районах появились. Может, какие-то вредные эманации приводят к мутациям, допустим, или угроза позволяет людям, значит, придумывать что-то, активизировать свое сознание. То есть можно много очень каких-то факторов предложить. И, конечно, нет ответа на вопрос, почему все люди едут в Италию, например. Ну, стараются ездить в Италию. Или вот, например, если предложить там кому-то поехать на Камчатку. Хочешь на Камчатку? Как в этом, в итальянцах, в России? Конечно, хочу, да, сразу ответ. А если, например, хочешь там в болото Западной Сибири? Ответ не столь однозначный.
Ну, хорошо. Надеюсь, что сибиряки не обидятся. У вас тоже есть масса прекрасных мест. Давайте пару слов все-таки о вулканах на других планетах. Рита очень хотела.
Да, бывают ли?
Бывают ли вулканы? Значит, бывают, но тоже вот я бы осторожно вводил термины. То есть вулкан – это слово земное. Если мы говорим вулкан, некрасивое определение, но оно правильное. Это отверстие в земле, через которое магма попадает на поверхность Земли. Два раза слово «земля». Поэтому если мы говорим о других планетах, о Луне, ну, то есть о спутниках планет, то это уже не вулкан, а это называется внеземной вулканизм, внеземные вулканы и так далее. То есть вот важно, что внеземные вулканы могут очень сильно отличаться от вулканов в нашем понимании. И, конечно, есть, и вообще их было больше в начале развития Солнечной системы. Практически очень много планет прошло цикл магматического океана. Вот считается, что Луна была магматическим океаном, но это было там 4 миллиарда лет назад, там 3,5 миллиарда лет назад. А поскольку Луна меньше Земли, она быстрее остыла, быстрее отдала все тепло, и сейчас вулканизм там практически невозможен. Марс тоже меньше Земли, и В общем, вот те гигантские вулканы, самый большой вулкан, внеземной вулкан Солнечной системы, который известен, Олимпус Монс.
Но он давно уже не вулкан.
Почему? Ну, как бы он сохраняет все формы рельефа. И он находится на вулканическом плато Фарсида или Тарсис. Это просто разное звучание греческих, одного и того же греческого слова. Это все вулканическое плато сложено огромными щитовыми вулканами. Возраст этих вулканов в основном 2 миллиарда лет, может быть, миллиард лет. Правда, есть какие-то свидетельства того, что там были небольшие, по сравнению с этими гигантами, вулканчики около 50 миллионов лет назад, там даже кто-то говорит миллион лет назад. Конечно, масштаб не тот, потому что Марс, в принципе, еще, на мой взгляд, способен давать марсианскую магму, марсианский вулканизм, но для этого ему нужны какие-то очень большие потрясения, очень большие перемещения чего-то куда-то. Например, если большой метеорит очень попадет, то это может вызвать какие-то возмущения или что-то еще.
А нам хорошо бы туда слетать и замерить все на месте. Отсюда не так хорошо видно.
Ну, пора занимать очередь. Есть очень интересный спутник Юпитера Ио. И там совершенно другой тип вулканизма, мы, к сожалению, о нем еще не очень много знаем. Само по себе, вот причина вулканизма – это как раз гравитационные приливные воздействия, потому что он находится между еще двумя спутниками, которые гораздо больше него, Ганимедом и самим Юпитером еще. Настолько сильное воздействие, что Ио даже сходит с орбиты, у него не стационарная орбита. Вот в этот момент у него начинаются, все вулканы начинают извергаться. То есть вот это вот приливное воздействие, вот это вот воздействие соседних небесных тел настолько сильное, что там начинается вулканизм, даже можно несколько вулканов одновременно заснять.
Не хочется даже представлять себе, что было бы, если бы Земля сошла с орбиты. В общем, куда бы мы ни полетели, по крайней мере, в рамках Солнечной системы вулканы, пусть неземные, нас ждут почти везде. К сожалению, мы за время нашей короткой передачи почти не успели затронуть тему, как предсказывать вулканическую активность. Она очень важная. Может быть, Павел к нам придет еще раз через какое-то время. А сегодня мы вынуждены сказать ему большое спасибо и попрощаться.
Ну, почему вынуждены? Но можно еще смотреть лекции в интернете и читать книги и слушать других людей. Я думаю, что общая картина мира полезная, и она может расширяться разными способами. Спасибо за то, что вы пригласили меня. Спасибо радиослушателям за то, что они слушали нас.
Я напомню, что сегодня мы говорили с Павлом Плечевым, директором Минералогического музея имени Ферсмана РАН, доктора геолога минералогических наук, профессора кафедры петрологии и вулканологии геологического факультета МГУ.
Теория всего.
У нас осталось несколько минут, чтобы ответить на ваши вопросы. Егор, ты готов?
Да.
Вопрос на засыпку. Как долго проживет человечество, если солнце погаснет?
Напомню на всякий случай, что вопросы можно задавать на сайте журнала Naked Science. На них отвечает специально наша команда экспертов, а иногда я и сам, если я вдруг знаю ответ. Значит так, как долго проживет человечество, если солнце погаснет? Вопрос хороший. Без солнечного света в растениях перестанет происходить фотосинтез, в ходе которого вырабатывается кислород, который нам нужен. Мы им все дышим, но вообще-то того кислорода, что уже есть в атмосфере, хватит на всех обитателей Земли на тысячи лет. Поэтому дело не в нем. А нас сначала убьет холод. Куда раньше. Уже спустя неделю примерно средняя температура на поверхности опустится до 0 градусов Цельсия. Спустя год более-менее достигнет 70 градусов Цельсия минус. А еще через пару десятилетий вся атмосфера окончательно замерзнет и выпадет на поверхность планеты. Океаны, наверное, полностью замерзнут года через 3 или что-то в этом роде. Но вообще-то лед хороший теплоизолятор, и под толщей льда на миллиарды лет сохранятся значительный объем жидкой воды. Может, там кто-нибудь будет жить, но не мы.
Бактерии.
Но не мы, да. Чисто теоретически, конечно, некоторые представители человеческого рода смогут выжить в глубоководных базах каких-то, расположенных около выходов геотермальных вод, около черных курильщиков, там всякое такое. Ну, в общем, наверное, это будет не очень интересная жизнь.
Грустно будет. Как далеко на юге может возникнуть северное сияние?
Мне тут знакома недавно была в Териберке и рассказывала, что там почти каждый день это бывает. На юге, конечно, редко бывает видно, но зафиксирован, например, случай в сентябре 1859 года, когда разыгралась самая мощная известная солнечная буря. Ее причина была хромосферная вспышка на Солнце. Вызванное ею северное сияние тогда, 150 лет назад, было видно вплоть до Кубы и Гавайев, то есть всего в 21 градусе от экватора. А южное сияние было, ну, южное, которое южнополюсное, было видно даже ближе, на само, всего в 13 градусах от экватора. Вот такие дела.
На этом все. Свои вопросы вы можете задавать на сайте Naked Science. Нашу программу слушать каждое воскресенье. Рита Федорова, Егор Буковский.
Увидимся через неделю.
Пока.
До свидания.
Теория всего. Лучшие программы «Радио Звезда» на всех основных платформах подкастов. Слушайте, комментируйте, ставьте оценки, делитесь с друзьями.